Наталья Илишкина. «Мире. Дальневосточный роман». Читает автор. Книга издана редакцией Елены Шубиной. Посвящается Ким Синай, матери 12 детей, в одиночку воспитавшей шестерых, волею судьбы жившей в 7 государствах и счастливо дожившей до 100 лет. Жить прошлым — значит обкрадывать настоящее. Но забыть прошлое — значит не иметь будущего. Глава 1. Мире уже встречалась с тигром. Глаза в глаза. Потому что в свои 9 лет роста была совсем небольшого, не выше поднявшего в изумлении голову лежащего зверя. Случилось это в год деревянной змеи. Через 3 месяца, как от кровавого поноса, умерли матушка и старший брат. В тот день с утра, привязав к спине голосившую от голода малышку-сестру, Мире, нет, тогда ее звали просто Кыне, то есть старшая, побежала по деревне от дома к дому, умоляя кормящих грудью соседок жалиться над несчастной сиротой и дать ей несколько глоточков молока. Но ни одна соседка не расположена была приложить к своей груди сестричку Миок. Тогда она была еще не Миок, а Чигне, младшая. Не потому, что молока не было, а потому, что день был занятой, предпраздничный, а все уже знали, что Миок так сжимала сосок прорезавшимися зубами, что кормилица вскрикивала. И даже когда Миок зажимали нос, чтобы оторвать от груди, она, сделав судорожный вдох, снова присасывалась, как пиявка, и не отпадала, пока не насыщалась. Мире метнулась назад в свой двор. Старая Фанза словно тоже страдала от голода. Куски глины отвалились, обнажив похожие на ребра перегородки из камыша. И хотя глава семьи хан Бусик-плотник и не умер, а жив-здоров, подлатать свой дом у него нет ни времени, ни сил. Мире подошла к летней печке, соскребла со стенок немытого котла присохшие комочки каши, положила в рот и, медленно жуя, вошла в дом. Развязав хабури, положила сестренку на кан, закинула в рот щепотку мака из заветного мешочка, пожевала еще немного, сплюнула нажеванное в тряпочку, завязала узелком и сунула в голодный рот сестры. Сама сглотнула слюну, внутри заурчала. Отец должен вернуться из города этим вечером, принести долгожданного риса, сушеной морской капусты и собачатины для целебного супа, который ели перед наступлением жары, чтобы не заболеть животом. Но до вечера нужно было еще дожить. Завтра, а вольт оно, праздник летнего солнцестояния. Все будут веселые, щедрые, качаться на качелях, дарить друг другу веера и круглые, как колесо телеги, рисовые лепешки. А вот сегодня не до улыбок. Соседи от мала до велика согнулись крючками в полях, спеша до праздника закончить посадку чумизы. У одной лишь семьи хан Бусик, которой принадлежали Мире и Миок, земли нет ни в собственности, ни в аренде. Только крохотный огородик во дворе, огороженный кольями от вездесущих соседских кур и свиней. Пока жива была матушка, огород, хоть и малый, родил щедро. А Мире выращивать овощи не умеет, не успел научиться. Зато благодаря матушке она хорошо знает, как искать в лесу целебные травы и съедобные грибы. И прошлой осенью даже нашла небесный корень инсам. И не какой-то там, а пятилистный. Корень был похож на человечка размером с кулачок. Отец тогда выпилил из бамбука особую коробочку, с молитвой поместил корень внутрь, обложил мхом, чтобы предотвратить от порчи, а потом отнес в город и продал там лекарю. Мире принес в подарок красивую черепаховую заколку с перламутровыми цветами, а себе купил порцию опиума, Остаток же денег скоро проиграл в карты и снова впрягся в работу. Но заколка... Заколка сохранилась. Мире закрепляла ей волосы по праздникам. Она и завтра заколет. Пусть до следующего месяца тигра, пока не закончится траур по усопшим, ей нельзя ходить на праздники. Мирея уверена, дух матушки не возражал бы, чтобы она пошла качаться на качелях. И дух старшего брата тоже. Брат больше всех веселье любил. Мирея хотела бы спросить об этом духов, но даже не знала, где родные могилы. Отец с другими мужчинами отнесли покойников куда-то на гору, а Мирея идти с ними запретили. Малышка Миок, насосавшись маковой кашицы, уже закрыла глаза, но тряпицу изо рта не выпускала. Мирея, согнувшись, вновь водрузила сестренку на спину, привязала покрепче, взяла в одну руку корзинку, а в другую — палку, и вышла за ворота, подперев их чурбаком. Теперь самое время отправиться в лес, посмотреть жимолость. Вдруг уже созрело. Собрать первые сизые ягоды, а потом обменять их у соседки на лепешки из чумизы и плошку кимчи. Свои запасы доели еще в прошлом месяце, и пустые горшки из-под солений на заднем дворе ждали нового урожая. Мире шла в лес одна впервые. Многое приходится делать в первый раз, когда твоя матушка умерла. Мире и Миок еще повезло, что отец у них добрый. В соседней деревне, когда умерла мать семейства, отец запер маленьких дочерей в фанзе и поджег, а сам убежал в лес. Девочек еле-еле соседи спасли. С мальчиком бы так не обошелся. А девочки? Кому они нужны, кроме собственной матери? Корми их, одевай, обувай, а потом они другой семье достанутся. Почти что за даром. Подарки от жениха всех затрат никогда не окупают. Так сказал матушке отец, когда родилась Миок. Очень он был расстроен появлением второй дочери. Наверное, за это и наказали его духи. Забрали единственного сына и жену тоже, а обеих дочерей оставили ему. Идти в лес одной было страшновато. Сердечко стучало, как колотушка в каменной ступке. В ушах словно пиликали цикады. Вообще-то Мирея шла не одна, а с сестрой. Но это еще хуже. С такой-то ношей за плечами. На входе в деревню, лицом к горе и лесу, стояли деревянные Чхонте-Джангун, повелитель небесных сил, и Чхайо-Джангун, предводительница подземного мира. Когда Мирея была маленькой, очень их боялась. Глаза похожи на яйца, того и гляди выкатятся, а частые зубы, острые, как зубья отцовской пилы, укусят. Матушка ей объясняла, что так они отпугивают злых духов, чтобы не заходили в деревню, и каждый раз усердно им кланялась. Но духи болезни джангуны отогнать не смогли. Дух пришел и забрал, кого захотел. «А может, джангуны с духом заодно?» — подозревала Мире, и после смерти матушки больше не кланялась им, как раньше. Вот и теперь она быстро прошла между ними, опустив голову, и только оберег нефритовую бусину с дырочкой, что висела на ее груди на кожаном шнурке, потрогала. На месте ли? Бусину эту она помнит, сколько помнит себя. Матушка ей привязала. Может, она и спасла Амире от смертельной болезни. А у самой матушки и у брата такой бусины не было. Дальше дорожка круто забирала вверх. Мирея поневоле замедлила шаг. Стало тяжело. Вдруг прямо перед носом затанцевала хвостиком-стрелкой голубая стрекоза. Мирея остановилась, опустила наземь корзинку и протянула вперед ладонь. «Стрекоза, стрекоза, сядь, отдохни!» — зашептала с надеждой. загадала. Если сядет, жимолость окажется спелой. Ведь стрекоза дарит удачу. А еще чудесные перемены. Может быть, отец выиграет в карты много денег, которые еще недавно назывались янгами, а теперь вонами. Да все равно, как они называются, только бы побольше. И тогда они смогут каждый день есть белый рис, хотя он и не растет в их краях. Снова заведут куриц и петуха. Галышки Мео купят сорочий халат с пестрыми рукавами. Ведь у нее скоро первый день рождения. А Мире... У Мире было так много желаний. Она пошевелила пальцами, привлекая внимание вестницы чудес. «Ну же, ну!» И голубая стрелка приземлилась прямо на кончик мизинца. Как за стебелек уцепилась всеми шестью лапками, сложила вместе испещренные прожилками четыре прозрачных крылышка и замерла, будто разглядывая грязь под ногтем Мире. А на самом деле видела своими огромными глазищами все вокруг. Если теперь поймать стрекозу за хвост, то везение уже никуда не улетит. Мире осторожно выпустила из рук палку, тихо упавшую в траву, и медленно-медленно потянулась левой рукой к правой, поползла пальцами, как змея, снизу, от локтя к раскрытой ладошке. Но стрекоза была бдительной, подняла хвостик и, оттолкнувшись всеми лапками, взмахнула вдруг раскрывшимися крыльями, подскочила. И только ее и видели. «Эх, ладно», — утешилась Мире. «Ведь стрекоза села ей на палец. Значит, с пустой корзиной она не вернется». Наклонилась за упавшей палкой, поднимая, зацепила концом за лиану лимонника, опутавшую ствол уже отцветшей черемухи. Услышала, как визгливо заахала голубая сорока. «Видно, где-то рядом сидит на гнезде». Крик сороки — добрый знак. А сорочьи яйца — зеленые, крапчатые, теплые, вкусные. Рот тут же наполнился слюной. С малышкой за спиной Мире на дерево, конечно, не залезет, но вдруг удастся сбить гнездо палкой. Там может оказаться и 5, и 8. И 10 яиц. И Мире шагнула с тропы. Раздвигая палкой переплетенные ветви, подняла глаза, высматривая в листве темный комок гнезда. Шаг, другой. И сквозь горько-терпкий черемуховый запах в нос Мире ударил тяжелый звериный смрад. Она перевела взгляд. И прямо перед собой, не дальше, чем в 2 канах, увидела тигра и замерла, словно столбы джангуны при входе в деревню. И тигр, подняв голову, увидел Мире и тоже замер. Зверь был красивый, хотя матушка говорила Мире, что нет в лесу никого ужаснее тигра. Круглые глаза... Большие нефритовые бусинки со зрачками-дырочками, словно очерчены черной тушью. Щедрые полосы туши бежали по полосатой белой и желтой шерсти, а розовый нос казался нежным лепестком азалии. Он напоминал Мире веселого тигрика, нарисованного на свитке, что висел в доме деревенской шаманки Мудан. И как на свитке вроде бы тоже улыбался. Не хватало только длинной трубки, которую на рисунке зажигал для него слуга-заяц. «Господин Дугор, храни!» — отводя взгляд, прошептала Мире. «Будьте справедливы и милостивы! Мы 2 голодные тощие сироты. В нашем дворе нет даже собаки, чтобы пожертвовать вам. Мы не будем разорять гнездо вашей подруги-сороки, клянемся!» «Позвольте нам уйти живыми и невредимыми». И Мире стала медленно отступать назад, шаг за шагом, нащупывая землю ногами, обутыми в конопляные сандалии, чтобы не споткнуться о корни и не упасть. Хотелось повернуться и пуститься наутек, но Мире помнила наказ матушки — никогда не поворачиваться к зверю спиною. Побежала она только тогда, когда оказалась на тропинке. Бросив корзинку и палку, мчалась к деревне так быстро, как не бегала никогда. Остановилась лишь у столбов джангунов. Шмякнулась на ослабевшие колени и, облизав пересохшие губы, попросила у предводителей прощения за непочтение. Та давняя история разом вспомнилась Мире, когда лошадь, тащившая по мокрому снегу удивительную повозку на полозьях вместо колес, замедлила бег, принялась мотать головой, фыркать и ржать. Мире поняла, что-то не так. Возница, земляк из Хамгёндо, живущий в России дольше, чем Мире замужем, а замужем она уже 7 лет, привстал, держа одной рукой вожжи, а другой кнут. Глянул на бурелом у дороги, хлестнул лошадь по крупу, а потом стал громко кричать и щелкать кнутом в воздухе. Лошадь рванула вперед, Мире откинула назад, опрокинула на лежащей за спиной хабури. В нем ее мертвый сын. Краем глаза Мире увидела, как из завалов бурелома, выгнувшись дугой, вылетает полосатый зверь. Она зажмурилась, прощаясь с жизнью, невольно обняла себя за плечи, уткнулась подбородком в грудь. Тигр ее просто раздавит. И не будет могилы ни у нее, ни у ее сына. Станут неприкаянными духами. Но зверь промахнулся. Приземлился позади телеги, издал досадливый яростный рык такой силы, что он гудением отозвался в груди Мире. Она порывисто села, мельком оглянулась. Тигр готовился к новому прыжку. Мире завопила пронзительно, как сойка, у самой в ушах зазвенела. Тигриный слух не выносит высоких звуков. Но этот и ухом не повел. «Наверное, это тигрица и охотится ради пищи для детенышей», — пронеслось в голове Мире. «Если так, она не отстанет, настигнет телегу в 3 прыжка или в 5». Встав на колени, Мире схватила смёрзшиеся хабури с мертвым ребенком и кинула в сторону зверя. «Госпожа, супруга духа гор Хурани, дочь великого Юнвана и великий дух тигра, возьмите моего мертвого сына! Госпожа, сам сын Хальмуни, пошлите мне в чрево живого!» — закричала Мире. «Я согласна служить вам всю жизнь!» И будто деревянным молотком ударили ее в темя. Словно дырочку в голове пробили. И сквозь нее полилось что-то серебристо-прохладное, превращаясь в теплые лопающиеся пузыри. Потекло по плечам, в руки и в грудь. Зрение вдруг стало острым, а мир вокруг восхитительно ярким. Небо переливалось всеми цветами радуги. Мире видела каждый волосок на морде тигрицы. Одним прыжком, оказавшись возле подношения, та обнюхала его, бережно взяла в пасть и исчезла в лесу. А Мире еще долго стояла на коленях, спиной к вознице и лошади, держась за края повозки. И голова у нее кружилась, как после чашки макколи. Небо не гасло. За 7 лет брака Мире рожала 3 раза. 2 девочки родились живыми, но ни одна не дотянула до года. Муж ее ни за рождение дочерей, ни за их смерть не корил. Добрый муж. и сестру ее младшую Миок принял на содержание. Такое условие поставил отец, выдавая 14-летнюю Мире за старого, а значит умного, 23-летнего учителя, к тому же обладателя надежного китайского паспорта.